такие же крики, пятый год по всей Украине, такие же женские крики, когда на твоих глазах разорвало в клочья твоего близкого человека.
В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
Какой-нибудь форс-мажор, это не землетрясение. Это война, которую завязало государство, и должно нести ответственность за свои решения. Точка.
Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствую.
Добрый день, Елена.
Так, вдруг есть такие зрители, кто первый раз только что присоединился. Для них поясню, что мы с Виктором Анатольевичем будем обозревать сейчас события, ушедшие от нас недели. И также для них поясняю, что если вам не жалко, можно авансом уже ставить нам лайк. И так вы поможете нам распространить нашу трансляцию. Подпишитесь на Ходорковский Лайв. И начинаем. Ну, все в этот понедельник, мы в понедельник записываем программу, конечно, обсуждают то, как взорвали гостей праздник одного из российских генералов прямо на его дне рождения в пафосном ресторане в центре Москвы. Это случилось, сейчас покажу фрагмент. Ну, в общем, ужасно, конечно, это смотрится, особенно первые секунды после взрыва. Это фотография генерала, который мог стать целью диверсии. Зовут его Александр Чайко. Он командовал войсками, которые в том числе входили в Бучу в 22-м году. Его состояние пока неизвестно. Вообще не раскрываются имена, фамилии пострадавших. Их больше 20, 6 в тяжелом состоянии, 5 погибших. Возможно, что одной из жертв стала, по крайней мере, пострадала дочь генерала. Еще погиб охранник ФСО, вероятнее всего, который не пустил курьера, собственно, внутрь ресторана, и все произошло на веранде. В общем, это история недели, конечно. О чем она вот так глобально?
Ну, совершенно очевидно. Она о том, что идет война. О том, что эта война в 26-м году, в текущем, перестала быть для россиян войной в режиме компьютерной игры. Ды-ды-ды мы тут наживаем, а там на экранчике что-то взрывается, где-то там. Буча, Мариуполь, Киев, да, Днепр там, да? Там что-то взрывается, а мы у экранчика, так сказать, монитора развлекаемся. Эта война пришла в Россию, пришла не просто в Россию, не просто в Белгород, да? Эпизодически, да, и на кого Бог пошлет. Она пришла в Россию плотно, и она пришла в Москву, она пришла в центр Москвы. Вот этот истошный крик, ужасный крик, вот что хорошо было бы понимать, вот слушать этот крик. Вот его не показали по центральному телевидению, вот этот крик не показали, и последствия этого взрыва не показали, а жалко. Потому что этот крик, вот такой же крик, такие же крики, пятый год по всей Украине. Такие же женские крики, когда на твоих глазах разорвало в клочья твоего близкого человека или кого-то рядом. Вот эти же крики. И связь явлений, вот кто про что вшивы, про баню, про обратную связь, про то, чтобы понять, что это прямое следствие сотен тысяч криков на Украине, людей, у которых убили близких, да? У которых на их глазах погиб ребенок там, или близкий человек. Вот это бы понять россиянам, что это вот это эхо услышать, что понять, что это эхо, вот этот истошный крик, ужасный женский крик, да, что это эхо сотен тысяч криков по всей Украине в связи с тем, что Россия развязала войну. Вот что важно, вот что главное. А про что это еще? Про то, что этой обратной связи, о которой я сейчас говорю, ее нет в России и быть не может, потому что журналисты государственных каналов, других нет уже де-факто, совершают многолетний, так сказать, акт национального предательства. Они не рассказывают о том, что происходит. Они это кровеносные сосуды, которые забиты звездкой. Они не работают. Государственные звездки. Они не работают, кровь не проходит. не в чьи головы, а только те, ну, как кто-то понимает, кто-то, да, и пользуется интернетом там и так далее. Но это все равно меньшинство. Этот взрыв, как и Буча, Мариуполь, как и катастрофа, военная катастрофа, значит, сотни тысяч уже российских могил, так сказать, да, они не стали фактом национальной трагедии. Они стали, это не обсуждают в телевизоре. Это не стало фактом общественного диалога. Нету общественного диалога. Поэтому вот так вот время от времени что-то взрывается, это обратная связь. И это такая классика битая, что об этом даже стыдно говорить. Ну, боже мой, ну сколько же, может, это проходили на уроках истории в 7 классе? Что если царский режим проклятый, да, который отказывается реформироваться, тогда приходят, да, народники, становятся белолеточники, народники становятся народовольцами, начинают взрывать. Если это не делают свои, то это делают, да, это делают те, на кого ты напал. Это война. Это война. Вот главный простой смысл происходящего. Это война, и это будет продолжаться и наращиваться. Эта война несимметричная, потому что Украина не отвечает пока ударами баллистических ракет по российским городам. Технически скоро такая возможность будет. Психологически Путин и компания делают все для того, чтобы де-факто разрешить такие удары. Де-факто это все равно будут военные преступления, так же, как военным преступлением является бомбардировки Киева, там, и Харькова, и Днепра. Разумеется. Но психологически Россия все уже позволила Украине. После Бучи и Мариуполя, после того, в каком виде возвращаются из российского плена украинские военнослужащие, после баллистических ударов, баллистических ракет по украинским городам, в моральном отношении нет ничего, что украинцам было бы уже нельзя. Я сейчас говорю про государство. Я сейчас говорю про государство. Я говорю про психологию. Я не про юриспруденцию говорю. Да, военные преступления остаются военными преступлениями. Но психологически россияне должны рот себе зашить, так сказать, в вот все эти там терроризм, вот эти все крики о... Вдруг гуманитарный аспект, который возникает, когда в центре Москвы взрывается, да, шрапнель, вот это вот, да, вот тогда возникает тема, так сказать, правил. Что-то она не возникает, да, все эти бучи, она не возникает в Мариуполе, в Киеве, по поводу того, что делает Россия. Вот главное, что война уже пришла, но это по-прежнему не становится предметом общественного обсуждения. Общественного диалога нет и не будет при Путине, потому что общественный диалог нормальный означает смерть Путина, политическую, немедленную смерть Путина, потому что все слишком очевидно. Вот в сухом остатке что. Но вот главное, я только сейчас услышал это, увидел это, услышал главным образом, там слышнее, чем виднее больше. Вот этот крик женский. Вот бы понять миллионам россиян, вот бы его слушать и переслушивать этот крик без злорадства, потому что это катастрофа. Это человеческая катастрофа и политически очень нервоучительная, еще раз подчеркиваю, политически правильная история. Политически правильная история, исторически неизбежная. Человечески трагедия. К сожалению, погиб не военный преступник, а некоторое количество людей, по неосторожности оказавшихся с ним рядом. И это тоже урок. Будьте подальше. Держитесь подальше от военных преступников. С вами может случайно случиться нехорошее. Держитесь подальше от военных преступников. Поузнавайте их имена, да, и держитесь от них подальше. Да, включая самых высокопоставленных. Потому что тот, на кого было покушение, он один из самых высокопоставленных военных преступников. Его состояние плохое сегодня, потому что тяжело ранена, судя по всему, его 27-летняя дочь. Вот это, да, это человеческая катастрофа и чрезвычайно нравоучительная в политическом смысле история.
Ну, про войну мы продолжим разговор, но в другом аспекте. Пока Медведев убеждает всех с экранов, что хватает контрактников, нет никакой, и что про мобилизацию разгоняют только, значит, всяческие враги, информацию про возможную, вот какие приходят новости. Студентов самых престижных творческих вузов страны заманивают на фронт, предлагают вступить в беспилотные войска. Это делает, например, Санкт-Петербургская консерватория, Московский архитектурный, художественная академия имени Штиглица, приглашает в том числе и девушек, а в ГИК и вовсе объявил, что возьмет без экзаменов на операторский факультет всех, кто подпишет контракт с Министерством обороны. Это выглядит абсолютно абсурдно. Это выглядит, господи, больше негде набрать контрактников, кроме как среди студентов консерватории, я не знаю. Или неужели кто-то верит, что в ВГИК можно, значит, подписать контракт Минобороны, а через годик, где-то там посидев в войсках БПЛА, тебя возьмут на операторский в ВГИКе, и ты будешь прекрасно учиться снимать кино. Что за безумие, Виктор Анатольевич?
Это не безумие. Это не безумие, и в это будут верить. И это тут несколько историй. Но первое про государство и про Медведева тут no comments, как говорится, да? Как в американском анекдоте, как понять, что адвокат лжет? Он открывает рот, да? Вот все, тут понятно все. Медведев лжет, государство лжет. И чем больше они будут говорить о том, что мобилизации не будет, тем яснее понятно, что она будет. Просто потому, что Путину деваться некуда. Ему нужно продолжать войну. А нечем. Мясо заканчивается пушечное. Нужно закатывать, значит, в консервы новое пушечное мясо. Пускать новых россиян в расход на эту войну. У Путина нет вариантов. Он не может остановить войну, не проиграв. А для него его политический проигрыш, а на момент 26-го года это уже его свобода и жизнь, прямо связаны с его нахождением у власти. Значит, это все... прямая связь причинно-следствия. Он не остановит войну. И значит, будет, как это будет называться, это не важно. Юридически мобилизация или просто будут хватать и тащить, да, как уже хватают и тащат, просто похищать на улице. Да, и потом говорить, что так и было, и пытками заставлять, и угрозами заставлять. Это уже подробности. Как это будет оформлено. Но рожайте сыновей, нужны солдаты. Рожать с такой скоростью, да, значит, никто не в состоянии. Да? За 4 года войны, чтобы новых, так сказать, новые миллионы нарожать. Вот, значит, будут брать, хватать тех, которые есть. Это одна сторона вопроса. Вторая, гораздо более печальная эмоционально, связана с Петербургской консерваторией, в ГИКом. Вот Петербургской консерватории, там, 100 с лишним лет назад, из нее уволился композитор Римский-Корсаков в знак поддержки протеста против притеснения студентов. Просто констатируем, просто хочу узнать, это может быть риторический вопрос, а может быть и нет. Вы наблюдались ли протесты среди педагогического профессорского состава в ГИКа в Москве и Петербургской консерватории имени, кажется, того же Римского-Корсакова, если не ошибаюсь. Да? Наблюдались ли протесты педагогического состава? Может быть, кто-нибудь уволился, может, кто-нибудь выступил. Может, кто-нибудь попытался этому препятствовать, сказать, что этому позору, очевидному позору, очевидному для всех, уверяю вас, для всех, кто, ну, в ком квартировала немножко совесть, а все-таки подозреваю, что во ВГИКе и Петербургской консерватории такие есть. Я не слышал ничего пока что, по крайней мере, об этих протестах. Никаких претензий персональных нет. Просто констатируем, что уровень обратной связи, уровень общественного взаимодействия общества, давление общества на беззаконную, жестокую, тупую власть со времен Римского-Корсакова за 125, там, 140 лет, да, не увеличилось, а уменьшилось. Россия в общественном смысле со времен Римского-Корсакова деградировала. Просто констатируем это. Это, повторяю, безоценочно, это не какие-то там персональные претензии к тому или другому человеку, который там работает. Вот это печальная история. А то, что, да, и про смещение системы координат, в том-то и дело, что это перестало быть стыдным. Ведь человек, общественное животное, нормы рулят, всегда нормы рулят. Нормы важнее законов и древнее законов. Законы могут существовать и выполняются только тогда, когда они основаны на нормах, нормы крепче законов. Да? Так вот, штука в том, что норм не в том, что законы скоты какие-то там, сказать, начальственные, приняли плохие законы, а в том, что это находится внутри общественной нормы. И будущий оператор кино, он может поработать немножечко оператором, да, беспилотника, так сказать, поубивать немножко украинцев за хорошие деньги, а потом вернуться туда, к Шпаликову, к Тарковскому, да, туда, в ВГИК, и учиться снимать хорошее кино. Я думаю, что для многих, к сожалению, тут нет никакого экзистенционального, так сказать, вызова, что вот либо так, либо умереть. Нет, вполне себе, уверяю вас, найдутся желающие и сочтут это предложение вполне симпатичным, непотным. Ты своим мясом не рискуешь, да? Ну так, поработаешь немножечко на чистой, интеллигентной работе, поуправляв компьютером, да? Уверяю вас, норма, и не будет, вокруг него, этого человека, не образуется пустота. Не будет остракизма. С ним будут разговаривать, он будет нормальным, так сказать, с ним можно будет рядом находиться. Не стыдно, не стыдно. Вот это очень важная вещь, то, что и сместились, я хотел сказать, смещаются, уже сместились нормы. Повторяю, нормы, речь не о законах, речь не о том, что придумает поганое государство. Речь о том, что это поганое государство, перед тем, как стать таким поганым, оно смогло растлить миллионы людей. Оно смогло не просто понизить, а просто прижать к земле всякие санитарные нормы. Всю систему координат перекосить просто под страшным углом. И что то, что было невозможным и совсем стыдным, то есть, ну, ты мог на это пойти, но только чтобы никто об этом не узнал. Сейчас ничего узнают. Да, чеховский помещик Грябов, который снимает штаны при дочери Альбиона, да ничего, не Англия. Не Англия. Потерпит. Вот потерпит. Люди потерпят вокруг. Да и никто не... Собственно, протестов больших нет. Вот что печально. И вот что позволяет этим животным, да, так сказать, делать то, что они хотят. Потому что они превращают помаленечку и вполне успешно в животных превращают людей. И люди, некоторая часть людей, соглашается становиться этими животными. Вот в чем основа их успеха. Основа их успеха. Потому что в иных краях желающие сделать население животными же есть везде. Не везде это проходит. И в этом смысле просто констатируем, что тут не надо говорить о том, что Россия, там менталитет российский. Менталитет – это воспроизводимая норма. И просто констатируем, что со времен Римского-Корсакова, замечательного не только композитора, но и человека, да, с этих времен общественные нормы стали, да, ухудшились, а не улучшились. Констатировали с печалью.
Я и не думала, что кто-то морально раздумывает, ах, как же я буду учиться по стопам Тарковского и всех остальных известных, если я сначала ходил, людей убивал. Я думаю, что просто человек, как себе этот представляет, он такой через год говорит, ну все, я больше не служу контракту, у меня все, я через год, мое время подошло, я иду учиться в ВГИК. Ему, ну конечно, ну раз ты в ВГИК, все, ты свободен. Этого представить себе нельзя. Это все просто очередное. Я даже не знаю, у меня цензурное слово на язык не приходит. Что это очередное все?
Есть, вы сейчас рассказали эту коллизию, еще раз пересказали. Есть такой замечательный российский глагол «отстрелялся». Да?
Отстрелялся.
Вот он отстрелялся, а теперь туда, да, Шпаликову.
Да. Не будет.
Никто не упрекнет.
Да не
конечно,
будет,
конечно, так. Нормально. Почему не будет? Будет.
Кто его отпустит? Он сейчас прямо из армии ему говорят, иди поучись.
Не важно. Но даже этого уже сейчас... Лена, это следующий пласт. Это то, что государство опять обманет. Ну, хорошо. Но даже если отпустит, и он вернется через годик, немножко заработав денег и подобравшись опыта, убийцы, он придет в ВГИК. Он придет в ВГИК. Вот в чем дело. И никто, то есть, может быть, скажет. Вот дальше интересно. Вот дальше интересно. Еще раз, для меня, ну я же не политолог и так далее, мне все-таки интересно. Мне все-таки интересен человеческий уровень. Я обожаю крупный план. Там подробности в крупном плане. Общим планом все, да. Что говорить? Тут нечего комментировать даже. Но на крупном плане, вот на крупном плане может быть интересно, потому что нормы-то меняются, они поменялись катастрофически в одну сторону, но они могут меняться в другую. И может случиться на короткое время, опять, очередной вдох свободы. Да? Может случиться, что это снова станет неприлично. Ну, в общем, посмотрим.
Я еще немного про мобилизацию, потому что все сейчас говорят, что Путин не станет выступать и объявлять мобилизацию, как он это сделал в сентябре 22-го, но вас будут хватать и там тащить, и любыми способами заставлять. Но все равно люди боятся мобилизации именно как мобилизации, потому что люди ходят в военкоматы, куда их вызывают, им туда вклеивают розовый талончик. Этот талончик означает, что вам даже повестку присылать не будут. Вы как только объявлена мобилизация, вы обязаны явиться, если вы не явились. Это уже не то, что вы не явились по повестке, какие-то административные преследования. Это уже уголовное преступление, потому что вы не выполняете приказ, не выполняете свое мобилизационное предписание. Вот чего люди боятся и добавляют каждый день почти. Вот, например, сегодня, значит, очередные западные аналитики из Wall Street Journal рассказали о том, что со ссылкой на источники, что да, мобилизация вполне возможно, и будут тащить не прошлый раз, как каких-то там более-менее готовых резервистов, хотя чего там западные аналитики в наших резервистах понимают, никакие они, конечно, были не готовы. Вот. И будут тащить просто кого попало. Люди реально боятся именно, мне кажется, объявления мобилизации, когда ты обязан являться, и что они с этими розовыми листочками пойдут сами.
Ну, кто-то пойдет, и мы это наблюдали все и даже видели. Читка, там какие-то жены и матери будут выть, какие-то жены и матери будут гордиться, какие-то с радостью отпустят за большие деньги погибнуть этого бессмысленного мужика. Да? Это уже человеческие, разные человеческие случаи. Но большинство пойдет, конечно, пойдет как миленькие, потому что репрессивный аппарат-то работает. Репрессивный аппарат работает, и эта машинка будет работать до последнего. До последнего. Вот эта машинка запущена, она начищена, она смазана, и она будет работать. Репрессивный. И люди знают, что это как раз работает. Вот если у тебя там трубу прорвет в доме, то чтобы подчинили, вот дойти докуда-то, да, чтобы там денег заплатили, какую-то компенсацию за что-нибудь, это ты умрешь раньше. А вот чтобы тебя положили вниз лицом, отметили ногами, это 5 секунд. 5 секунд. Или в суд приволокли, оштрафовали, посадили. Это 5 секунд. Ну, 2 дня. Да? Это люди понимают прекрасно. Поэтому рефлексы за 25 лет. Вот Путин чего сумел, я уже говорю. Это он сумел запугать до животного или полуживотного состояния миллионы людей. Вне зависимости от того, догадываются ли они сами об этом. Или полагают, что энтузиазм возникает у них сам, так сказать. Но это все не так важно в данном случае. Пойдут как миленькие. Еще раз, человеческий фактор. Кто-то пойдет, кто-то нет. Но я сейчас говорю о статистических каких-то вещах. Большинство? Нет, бунта не будет. Потому что если бы бунт мог быть, то, наверное, он бы уже случился давно. Вопрос в том, что бунт, еще раз, мы говорили об этом много раз, но давайте еще раз это проговорим. Тут ведь это не сумма, общественная жизнь. Это не сумма граждан, а их умножение. Когда ты понимаешь, что есть механизм, когда мы выходили на, так сказать, на проспект Сахарова или раньше на Манежную площадь, там в каком-то 90-м году, мы были произведением, а не суммой. Да? Мы были очень, очень серьезным произведением во всех смыслах этого слова, общественным. Да? Потому что мы понимали, что это идет диалог. Что количество вышедших на площадь приведет к изменению политики. Она менялась, отменяли 6-ю статью Конституции, там однопартийность, выводили войска из стран Балтии. Это работало. И мы понимали, что это работает. Да, это была обоюдоострая вещь. Да, еще могли метелить иногда. Да, мы ожидали провокации. Но, тем не менее, это была обоюдоострая вещь. После 25 путинских лет нету никаких механизмов. Выходящий в протест – это человек, выводящий сам себя на заклане. Это Миша Кригер или Алексей Горинов, да, или Карамурза, или Яшин. Это человек, который там, да, адвокат Марии Бонслер, да. Это человек, который выходит в протест и в общем, да, понимает, что он отдает себя на заклане. В тюрьму, как самая маленькая. Потому что никаких, никто рядом не встанет. Ничего плечатый рядом, ну, там, 2-3 человека. Но это не работает в политике, это не работает в изменении общественной жизни. Не 20-30 тысяч, не 200-300 тысяч, а 2-3 человека, 5-10, придут на суд, 15. Если сумеют привлечь все внимание, придут 40 человек к тебе на суд. И тебя упекут. И все. Ты больше не увидишь этих 40 человек. В этом смысле, повторяю, вот тут Путин добился, это единственное, в чем он добился настоящего успеха. Он положил вниз лицом общество. Поэтому придут и будут убивать украинцев и гибнуть сами. А для того, чтобы что-то произошло общественное, должно произойти что-то общественное именно общественное. Жить так, что низы не могут по старой формуле революционной. Когда низы не смогут жить. При российском традиционно низком представлении о возможном, о том, до какой степени можно затянуть пояса и что можно позволить собой сделать. У Карамзина, да, про Древний Рим. Терпя, чего терпеть без подлости не можно. Ну, мы, в общем, достигли, я полагаю, вполне худших показателей Древнего Рима в своей возможности жить в подлости. Я сейчас имею в виду общественную, да, не персонально, так сказать, не обобщая персонально. Но если говорить о среднеарифметическом, конечно, мы живем в подлости и вполне благополучно живем в этой подлости. Что должно случиться для того, чтобы стало буквально невозможно жить? И тогда бы что-то начало меняться общественно. Не знаю, боюсь представить. Но вот этот крик, который мы слышали в первой пленке, крик женщины, неизвестной нам, у которой на глазах разорвало в клочья, видимо, близкого человека, вот этот вот вой, вот, да, этот вой для этого человека и для близких может что-то поменять. Но этот вой должен быть слышен всей России для того, чтобы что-то поменялось во всей России. А, извините, журналисты совершают многолетний акт, извините, что пользуюсь зюгановской терминологией, национального предательства. Потому что СМИ не рассказывают о том, что происходит. Не рассказывают о том, что происходит в стране. Поэтому, да, сделав большой круг, возвращаюсь. Не знаю, что должно произойти для того, чтобы что-то изменилось в общественном смысле.
Тут глава компании Wildberries, которых уже уничтожено там сколько-то процентов складов, она выступила с обращением к народу. Ну, потому что так по-другому и не скажешь. Народ и покупатели, которые ничего теперь не покупают, и продавцы, которые теперь ничего не продают. И это довольно большое, как и сама она говорит, что все в России пользуются Wildberries. Ну, поэтому и к народу. И у нее очень сильно изменилась риторика после 2 недель атак. Совершенно поменялся тон. Послушайте короткий фрагмент.
Надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, несут поражающие элементы, чтобы пострадало как можно больше людей. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. К сожалению, на просторах интернета появилось много мошенников и юристов, которые хотят нажиться на нашей с вами общей беде, пользуются ситуацией и незнанием людей, предлагают свои услуги для решения проблем. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций, нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство.
Здесь должно дальше следовать фраза «давайте сплотимся вокруг Путина и коня на переправе не меняют». Вот. Но она еще рассказала, там интересная была деталь, она еще рассказала, что на Екатеринбургский склад летело 200 беспилотников, что полностью противоречит сводке Министерства обороны за тот день. Там 200 беспилотников не заметили. Но это просто деталь о том, что здесь кто-то врет, и кто-то, Татьяне Ким, кажется, написал такую бодрую речь. Вот что я думаю.
О да, риторика изменилась существенно. Оказывается, это террористическая атака была. Оказывается, украинцы озабочены были именно тем, чтобы убить побольше россиян. И вся надежда, конечно, только на Кремль. Ну куда деваться? Да? Бедному крестьянину сказано в фильме, да? Чапаев. Ну куда деваться богатому бизнесмену в прошлом? Ну не очень даже в прошлом. Да, только опора... Спасти ее сегодня может государство. И опять-таки про обратную связь. Если бы была возможность общественного диалога на второй минуте этого общественного диалога, общество пришло бы к выводу о прямой ответственности государства за развязанную войну, в результате чего, да, гибнут люди, гибнет бизнес, прекращается нормальная жизнь, дым столбом по всей России. На второй минуте общественного диалога, свободного, в свободной стране, эта тема возникла бы. Поэтому нету свободного общественного диалога. Поэтому владелец этой фирмы находится является полным заложником государства. Причем, ладно бы по бизнесу. Понятно, что в любую секунду не найдется каких-то злоупотреблений, что ли? Чтобы посадить ее не за что. Судя по бодрому, громкому тону, отчетливому, за неделю изменившемуся довольно кардинально, она очень критична была вначале, да? Поработали, с девушкой поработали, девушка говорит правильные слова. Украина террористическое государство, надо сплотиться вокруг одного российского. Тут был недавно у нас бунтарь с декабристской фамилией Лунин, да? На 11 суток попросили его посидеть, поговорить, значит, со знающими людьми. Бунтарь сказал, что у него, значит, было затмение мозга какое-то, он уже снова за Путина. Только что бунтовал, грозился чуть ли не Пригожиным стать. Вот это, повторяю, в прошлой теме, вот это у нас умеют. Вот сделать так, чтобы этот декабрист приполз на карачках и поцеловал, значит, ступню начальственную, сделать так, чтобы... Значит, это бизнесвуменша несчастная, у которой все угробили бизнес, да? Угробили прямо по вине российского государства, потому что какой-нибудь форс-мажор, это не землетрясение. Это война, которую завязало государство, и должно нести ответственность за свои решения. Точка. Есть имена и фамилии у тех, кто развязал войну. И есть суды, теоретически, в которые можно прийти с исками по поводу понесенных убытков. В какой-нибудь другой стране только, да? Вот о чем речь. О том, что ничего не работает, кроме репрессивной системы. И мы это видим каждый раз на этих призывниках несчастных, на этих мобилизованных, на этом лидере, так сказать, отечественного бизнеса, на этом военном, там, приползшем на карачках. Мы видим, как работает, да, на блогере ремесло, на ком угодно. На политических партиях мы видим. Мы видим, что единственное, что у них по-настоящему работает, это умение репрессировать и с помощью репрессий убеждать. Вот это они и делают.
Ну, сейчас сменим немножечко тему и тон нашей программы, потому что Госдума у нас закончила, наконец, принимать дебильные законы, новую Госдуму, ну, в этом созыве. Новую Госдуму мы ждем в сентябре после выборов. А здесь вот Володин выступал, я считаю, как в последний раз, хотя, конечно, он на такое не рассчитывает. Но покажу финальный фрагмент заседания.
Партии много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
Ну, Даже мне стало понятно, что где-то с третьего раза надо было подключиться и кричать вместе с Володиным, но интересно, что не очень это получилось. Ну, вряд ли уж там такие плохие микрофоны.
Интонационно. Хотя он повторял один и тот же текст. У меня в моей крупной чистой памяти, значит, это было в наше время, это было Ленин, партия, комсомол, да? Значит, вы не застали. Ленин, партия, комсомол. Там из старших классов брали скандирующие группы за отгулы, с курсов, да? Скандирующие группы за отгулы на съезды. Там Ленин, партия, комсомол. Покричишь, и буфет еще покормят. Этих кормят, правда, получше. Но что интересно, вот текст был один и тот же у него, он его раз пять повторил, но где-то с третьего раза там прямо в голосе звучало: я что, неясно сказал? Вы что, не раз слышали? Я что, один буду эту байду повторять? А ну давай. По поводу репрессий. И как с третьего раза что-то там... Значит, замечательная пленка, поучительная. Это все, вот я очень надеюсь, что все эти ходы записаны, и что будет когда-нибудь, да, вот такой нормальный видеоучебник истории, вот с этим позором. Знаете, у Островского сказано: не помню, где в горячем сердце, или не вспомню, что всякое безобразие должно приличие иметь. Всякое безобразие должно свое приличие иметь. По-моему, так у Островского. Но это уже не Островский. Это уже Достоевский, это уже Бабок, это уже Заголимся. Это уже неприличие, которое не знает, это безобразие, которое не знает никаких приличий. Это уже демонстративное безобразие. Это уже радостное безобразие. Это я не скрываю. Да, я подлец, говорю я. Но я подлец, я не скрываю. И в этом есть своеобразная достоевская искренность. Да? Володин даже особенно не делает вид, что он честный человек. Он: да, я негодяй, и вы негодяй. Ну-ка, давайте со мной. Ну-ка, давайте со мной. Да, это уже не Островский, это Достоевский, это Бабок. Это покойники, я имею в виду отсылку к Бабку. Это покойники. Покойники, которые, в общем, готовы заголяться и заголяются. И мы это наблюдаем. Мы не... Это Сенека говорил, да, что не в силах это изменить. Это нельзя изменить, говорила, но это можно презирать. Презрение – очень важная вещь. Презрение – это промежуточный этап перед изменением. Если презрение, настоящее, сильное презрение, охватит миллионы, точнее, никогда, не если, а когда. И мы это наблюдали на нашем поколении. Когда презрение охватывает миллионы, то меняется и жизнь. То это можно изменить. В этом смысле, да, Сенека – это промежуточный этап. Так вот, это можно изменить, но для этого, чтобы это изменилось, для начала, это надо крепко презирать. А потом следующий этап – не постесняться выразить свое презрение. Да, презрение – это речь не идет о том, чтобы непременно их всех взорвать, да, шрапнелью, или что-то сделать, или даже поменять власть. Но презрение, массовое презрение – это очень сильная вещь. Мы ходим вокруг одного и того же в разных программах по разным поводам про норму. Знаете, вот я из Польши веду свой репортаж. Здесь, когда было военное положение в 80-м году, то часть интеллигенции польской сотрудничала с Ярузельским. Ну, приходили на телевизор как-то, да, участвовали после объявления военного положения. Они были элита. Но только им невозможно было жить на родине. Только они входили в ресторан, а из-за ресторана люди уходили. Вокруг них образовалась пустота. Они были государственная элита, но они были маргиналами в жизни. Это то, о чем я говорил, применительно к ВГИКу, к консерватории Корсакова, да, Римского-Корсакова. Просто вставали люди и выходили. Какой-нибудь диктор телевидения не мог, да, вокруг него образовалась пустота. Они понимали, что они оккупанты. И власть понимала это, и все сотрудничавшие с властью понимали, что они оккупанты. Изменения случились через 9 лет, через 8-9 лет. Настоящие изменения. Но этих изменений не могло бы произойти без изменений внутренних. Без того, что, в общем, оккупанты в своей стране были названы фактически оккупантами. Вот этого нет, к сожалению. И мы видим степень деградации, ну, в каком-то смысле она, конечно, обнадеживает, потому что то, что мы увидели, это хуже всякого совка. Эта пленка хуже всякого Савка. Хуже. Хуже, потому что там в начале, повторяю, в основе советской власти, там, вспоминая наших бабушек, дедушек, вспоминаем воевавших там и так далее. Там в основе все-таки была какая-то идея, великая идея, ошибочная, преступная, да, но идея, великая идея о, так сказать, о прыжке в какое-то светлое будущее, ради которого можно, ну и так далее. Здесь-то никакой идеи не было, ведь это варьё с самого начала. Там ведь нет ни одного человека, который хоть во что-нибудь верит, кроме своего пайка. Кроме этого там думского места с прилагающимся там царской. И это очень выразительно. Потому что еще даже поздний Верховный Совет вставал при звуках гимна, и там были люди, которые пели искренне. Сегодня их нет. Сегодня их нет. Сегодня мы гораздо ниже, с точки зрения деградации, гораздо ниже Россия находится, как мне кажется. И эта пленочка, это очень такое выразительное в этом смысле пленочка.
Да, ну раз уж мы заговорили про Госдуму, то давайте вспомним про выборы в сентябре. И пока еще, тут же была сенсация, пока еще допущено яблоко, то есть это еще не окончательно, насколько я понимаю, но тем не менее вот на данном этапе люди поняли, что у них, возможно, будет вероятность за яблоко проголосовать. Надо ли это делать? Имеет ли это смысл? Зачем? Ну и вообще, как вы смотрите на ближайшие выборы? Даже не знаю, про надежду уж и спрашивать не буду.
Мы говорили так или иначе, Печорин говорил Грушницкому, надеяться можно, тоже рассчитывать. Рассчитывать нельзя, надеяться можно и нужно. Без надежды и просыпаться не имеет смысла. Мы говорили уже об этом. Партия «Яблоко» сегодня единственная партия, которая внятно идет на выборы с требованием мира и свободы и прекращения страха. Что очень важно. Самые главные вещи проартикулированы в программе «Яблоко». Почему их допустили на выборы? В качестве ли противовеса там, новым людям? Я читаю всякие разные спекуляции кириенковские. Побоялись, что новые люди много возьмут. Это все спекуляции. Единственная партия, новые люди не, так сказать, ничего подобного не говорят партии. Да, никто из них ничего подобного не говорит. И ни с кем из новых людей ничего плохого не случается, мы заметим. А с яблочниками случается в последние месяцы регулярно. Партия «Яблоко» единственная, кто вышла с антивоенной повесткой на эти выборы, с ясной антивоенной повесткой. И, разумеется, если все люди, которые по-настоящему огорчены этой войной, раздражены ей и хотят возвращения мирной жизни, проголосуют за «Яблоко», то у власти будут большие проблемы с фальсификацией, с объемами фальсификации. То есть, собственно говоря, проблем не будет, видимо, потому что не уверен, что «Яблоко» планирует вывести людей в протест после очевидных фальсификаций. Тут многоступенчатая история. Их пустили на выборы пока. В любую секунду, за день до выборов, если по замерам власть будет понимать, что «Яблоко» действительно будет представлено в Государственной Думе серьезно, что антивоенное лобби примет, так сказать, легитимный характер, не просто там не политзаключенные и отщепенцы всякие, иноагенты, террористы, а что это, значит, думская фракция серьезная. Разумеется, «Яблоко» снимут с выборов хоть за сутки до выборов, найдут какое-нибудь нарушение. Разумеется. Если они поймут, что объем фальсификации под угрозой, что придется слишком много фальсифицировать, да, наверное, могут снять с выбора в любую секунду. «Яблоко» сегодня в очень драматичном положении. Их пустили на ринг, но заранее взяли на болевой прием. «Яблоко» ведет свою, значит, будет вести свою предвыборную кампанию на болевом приеме. Арестована дюжина, да, дюжина яблочников сидит в тюрьме. И с ними можно делать все, что угодно. Можно с СИЗО перевести на домашний, а можно, как Шлосберга, с домашнего в СИЗО, а можно из СИЗО в лагерь, а можно из лагеря в ШИЗО, а в ШИЗО можно убить, можно сделать что угодно. И сегодня партия «Яблоко» ведет свою предвыборную кампанию, имея полдюжины заложников и прекрасно понимая, что с ними, с этими заложниками, Если они будут себя вести плохо, не заложники, а партия Яблоко. Если партия Яблоко всерьез будет досаждать Путину и угрожать власти Единой России, и всерьез вести агитацию, не на уровне референдума, который они полагают провести и выяснить, сколько же людей за мир, да? А на уровне борьбы за власть, да, то будет болевой прием будет усилен, будут просто ломать руки. Будут ломать руки, будут мстить. И, конечно, власть держит в рукаве Джокер. В любую секунду можно не допустить до выборов это Яблоко. Ну и в любую секунду можно просто нарисовать любые проценты и посмотреть, что Яблоко будет делать дальше. Призовет ли оно в 2011 году Яблоко, лидеров Яблока не было заметно сразу после фальсификации. Да? Мы как-то без них собирались вначале. Еще раз. Яблоко сегодня единственное, за кого, с моей точки зрения, имеет смысл голосовать на этих выборах. А дальше мы говорили уже, что вспоминали, как часто, ну не часто, к сожалению, но иногда, в переломные моменты совершенно мертвые общественные инструменты, да, в мертвые меха вливается живое вино. И мы помним партконференцию, да, 19-ю, и съезды еще советских народных депутатов, на которых действительно что-то менялось. Действительно, история обновления истории, изменения происходили через совершенно замшелые советские инструменты. Такое бывает. Надо пробовать, как говорил Зиновий Герд по другому поводу. Надо пробовать. Да? Я предполагаю, что правильным было бы голосовать, конечно, за партию Яблоко. А там посмотрим.
Да, Виктор Анатольевич, в тот момент, когда я вставила свой вопрос и упомянула в нем Надежду, в этот же момент увидела новость, что Борис Надеждин эмигрировал. Вот прямо сейчас сообщила об этом в своем телеграм-канале, как уже кто-то комментирует сейчас, не помню кто, перешел из команды остающихся в команду уехавших. Ну и, наверное, и ладно, человеку явно угрожали, давили.
Разумеется, разумеется, он правильно сделал. Разумеется, он правильно сделал. А еще раз, тут нету одного правильного. Для Навального было правильным вернуться, да, из безопасного места. И погибнуть, это было правильным для него. Потому что он Навальный. Для Надеждина правильно уехать, потому что он совершенно очевидно, ну, он не готов был всерьез. Да? Многие годы он был частью этой системы. Вдруг система начала ломаться и паниковать. Да, и его, и, так сказать, его сделали крайним. И система изменила договоренности, а не Надежды. Правильно сделал, что уехал. Дай ему Бог здоровья. К политике это, простите, не имело никакого отношения. Я и говорю сейчас не про тех, кто стояли в очередях за Надеждина. А сам Борис Надеждин был вполне себе легитимной частью полтора десятилетия, по-моему, был легитимной частью этой системы. А люди, которые за него стояли в очередях, правильно делали, что стояли, потому что никогда не знаешь, еще раз говорю, никогда не знаешь, так сказать, в какие старые меха вдруг нальется новое вино. Надо пробовать. Сегодня в политическом смысле есть партия Яблоко, и дай бог, чтобы что-то получилось на этих выборах. Не уверен, что, очень сомневаюсь, что что-то может и измениться кардинально, но... В любом случае, усилия надо делать. Усилия надо делать. Не загадывая, так сказать, не особенно даже не загадывая об их успехе. Надо просто совершать усилия.
У нас уже остается совсем мало времени, поэтому мы попробуем. Вдруг у нас получится совместить две рубрики «Без года неделю» и «Более утоляющее». Попробуем поискать его в собственном прошлом, в прошлом страны. Я вот к чему все это веду. 9 августа будет ровно 30 лет, как Борис Ельцин прошел инаугурацию на второй срок. И почему он примечательнее, может быть, даже первого? Потому что после Бориса Ельцина пришел, сами знаете кто, и вот именно 96-й год был решающим именно, видимо, в эту сторону. Что сейчас уже и кино, я видела документальное, например, Уржанов снял про Ельцина, и наверняка будут к этой дате все больше и больше говорить об этом, о каком-то историческом значении Ельцина и то, что он принес. И традиционно люди делятся на то, что Ельцин все испортил, развалил страну и вот это вот все, и Ельцин дал нам свободу. Такие две диаметрально противоположные точки зрения. Что вы думаете? Кто прав?
Свободу дал Горбачев. Михаил Сергеевич Горбачев дал нам свободу, которой воспользовался политик Борис Ельцин, съев политика Горбачева благополучно, правильно сделав, что съев, то она и свобода. И ранее Ельцин символизировал выход из Советского Союза. Не реформацию Советского Союза, а выход из Советского Союза. Который сами коммунисты, не Горбачев, а те, кто были против него со стороны коммунистов, сами коммунисты уничтожили, взорвали возможность реформирования, мечта Горбачева, реформирования коммунистической партии, превращения коммунистической партии в какую-то социал-демократическую европейского типа. Это торпедировали именно там Вареников, Лигачев и вся эта банда там ГКЧП. Они сделали это невозможным. Они на самом деле развалили Советский Союз. Даже Сахаров пытался еще спасти Советский Союз. Сахаров, предложив переподписать союзный договор в 1989 году. Простая история, переподписать. Ну да, откололись бы страны Балтии, кто-то бы откололся. Большая часть бы, наверное, переподписала этот договор на каких-то других не кабальных условиях. Затопали, заулюлюкали, затоптали ногами Сахарова. Это я к чему говорю? Свободу дал Горбачев. Ельцин символизировал, как ледокол, да, как ледокол раздвигал эти партийные льды номенклатурные. Это был как раз тот случай, когда через старые механизмы, да, приходило новое время. Он был ледоколом. В рубке, да, сидели академик Сахаров, академик Рыжов, профессор Афанасьев, да, сидели люди, которые направляли движение, да, в сторону свободы. Придя к власти, Ельцин обнаружил, что навыки, так сказать, главы Свердловского обкома партии им не утерян. Он сделал опору полностью, перенес на номенклатуру. Последним приличным прокурором был, как вы помните, Казанник, да? Последний не воровавший приличный прокурор, с которым можно без страха оставить ребенка, был последний у нас там, Казанник, да? Гайдара уже никакого не было, очень скоро, в 92-м году уже не было. Ну и так далее. Придя к власти, Ельцин стал бороться за власть. Другое дело, что он очень умело делал так, чтобы те, с кем он борется, были еще хуже него. Для этого был еще Горбачевым создан, конечно, Жириновский. Был Зюганов вечный, рядом с которым Ельцин выглядел не так плохо и вполне прогрессивно. Никакого Явлинского, да, лебедь погиб, никакого Явлинского во второй тур в 96-м году никакой Явлинский не прошел. И дальше все покатилось естественным образом в сторону Путина. Если бы не был Путин, то был бы Лужков или Примаков. Ну, может, вряд ли тот же Зюганов, да? То есть была бы та же имперская дрянь, тоже имперское дерьмо, но с какими-то уже индивидуальными подробностями. Потому что Лужков, Путин и Примаков – это немножко три разных случая, да? Но это был бы популизм, это было уже Севастополь при Лужкове, город русской славы. Это были уже проекты войны с Украиной. В 1994 году первый раз генералы положили на стол Ельцину предложение, так сказать, заняться Крымом, городом русской славы для поднятия рейтинга. В 1998 году туда уже начал ездить Лужков. Примаков, мы помним все эти, да, развороты над Атлантикой. И это, так сказать... То есть уже вариантов не было. То есть Путин самый плохой из них вариант просто потому, что помоложе и более живучий. Да, эти вот оставили нас, а этот все с нами. Только в этом смысле надо понимать, что да, это, конечно, тут Россия пошла по самому худшему из вариантов, потому что все-таки в случае с Примаковым тем же самым можно было надеяться, что потом эта синусоида снова выйдет куда-то наверх в обозримом будущем. В случае с Путиным не вышло. В случае с Путиным не вышло. Да, Ельцин фигура, мягко говоря, противоречивая. Мягко говоря, противоречивая. Должен сказать, что вот тема, это главный вопрос, который вы задали. Вы сами на него ответили по одним способам, я другим. Кто дал свободу России? Мой ответ – Горбачев.
Последний вопрос на тему более утоляющей. Попытка, так сказать, высосать из пальца более утоляющей. Можно ли в той эпохе найти что-нибудь более утоляющее? Вот чтобы, знаете, ностальгировать по совку уже совсем неприлично. Но если хочется почему-то поностальгировать, может быть, по 90-м, что хотя тоже странновато, конечно.
Как сказано у Алексея Константиновича Толстого, лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать. В 90-х годах, в конце 80-х, в начале 90-х, нам дали свободу, нам ее дали, конечно. Мы там как-то участвовали, но, конечно, по большому счету нам ее дали. Если вместо Горбачева, да, пришли бы дивизии НКВД очередные, да, то никакой свободы бы не было. Или вместо Лигачева, просто Горбачева был бы тот же самый Лигачев, или Романов, или Гриш. Не было бы никакой свободы. Нам ее дали. И мы ею воспользовались как могли. Это были замечательные годы. Замечательные во всех смыслах этого слова. Мы воспользовались свободой так, как мы, каждый воспользовался свободой, так, как он предполагал ей воспользоваться. У меня появилась возможность разговаривать, да? У бизнесменов появилась возможность зарабатывать, что-то делать, придумывать. Да? У нас, у общества, появилась возможность ходить на выборы. А то, что мы, придя на выборы, голосовали за Жириновского, да, и Зюганова, а потом снова за ГБшника Путина, но это уже, мы это делали на свободе. Мы это делали на свободе. Это таков был наш выбор. Но в любом случае, свобода-то лучше, чем не свобода. Просто болеутоляющее может заключаться в том, что мы извлечем уроки из прошлого сеанса свободы и лучшее из этой свободы оставим, прибережем на будущее, а худшее, да, поймем, как надо пользоваться. Это история про мартышку и очки. Мы просто не знали, кому представить. На хвост, да, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Мы не знали, куда, что делать с этой свободой. Мы не знали, куда ее пристроить. Мы не знали, как ей пользоваться. Но, может быть, да, в следующий раз как-то уроки извлечем и воспользуемся этой свободой получше. Новый сеанс свободы исторически довольно близко. Это где-то будет за ближайшим поворотом. За ближайшим поворотом. А дальше вопрос, как мы воспользуемся этой свободой. Позволим ли мы, что как в прошлый раз нас к свободе повели демагоги и негодяи. Чтобы свобода стала символом беспредела. Чтобы, да, чтобы приличные люди бежали от этой свободы, а пользовались ей, чтобы свобода ассоциировалась только с варьем и негодяями и демагогами. Чтобы свободой воспользовался лучше всех очередной Жириновский. А потом пришел очередной воровской негодяй, так сказать, и начал бороться с этой свободой. Вопрос только в том, как мы воспользуемся. Новый сеанс свободы русской где-то неподалеку исторически. Если вам нужно более утоляющее, то вот оно. Доживем до этого поворота. Надо просто быть готовыми к нему. Да? А про дату ничего сказать вам не могу.
Что ж, хорошо. Это прям грандиозное какое-то более утоляющее. Это прям редкостное сегодня. Такое, знаете ли, масштабное вышло. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли. Мы, конечно, надеемся и рассчитываем увидеть вас ровно через неделю. Я надеюсь, что и зрители тоже будут готовы. Если не сразу так к свободе через неделю, то к нашему продолжению беседы. Подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. Вот увидите, так оно как-то ловчее будет. Ну и комментируйте нас. Комментарии открыты специально для ваших мнений. Скоро увидимся. We'll be right back.